Братья и сестры, ну вот, говорили сейчас о богатстве. Если вас всех спросить, а что, вы не хотите быть богатыми? Ну, мне что-то трудно вериться, чтобы кто-то сказал, нет, не хочу, не хочу. Друзья, вот здесь уже, я считаю так, молодежь хорошо раскрыла тему, понятно, какой вред может причинить богатство. И брат тоже очень четко пояснил, что Христос не против богатства, но Он и открывает опасность, которая несет богатство. Вы знаете, ну так поговорили, а вот достань бумажку такую красненькую, да, вот покажи, и так в некоторых и глаза, наверное, заблестят, да? Вот хочешь, не хочешь, а заблестят. Братья и сестры, вот вы знаете, буквально на днях, дня два назад, наверное, ну вчера, может даже и вчера это было, я ночь не спал, поэтому путается еще и мысли путаются. В комнату заходит, в столовую, заходит внучка моя, ей 2 года, и увидела конфетку на столе. Ну, в вазочке конфеты лежали, дедушка забыл убрать. Вот, а она увидела и сразу потянулась за конфетой. А тут мама заходит тоже, увидела и говорит, нельзя, не трожь. Ну, не потому, что там дедушка не разрешает или еще, нет. Ей нужно было кашку покушать сначала, а потом уже конфетку. Вот. А она нет, ни в какую, тянется за стол, кричит, упирается. Мама ее берет, оттягивает, она опять вырывается и туда. А я наблюдаю эту картину и останавливаю, и говорю, ее зовут Агнеса, но я ее Неся зову. Я говорю, Неся, а ну пойди посмотри, вон смотри, папина машина стоит. Посмотри, там она или нет, и так с таким напором. Она так на меня посмотрела. Я говорю, скорей посмотри, не уехала папина машина. Она с таким энтузиазмом разворачивается, побежала, смотрит. Я к ней подхожу, ну что, стоит машина? Да, и показывает. Друзья, за конфету забыла. Все, мама убрала конфету, она зашла, и как будто конфеты этой на столе не было. Альтернатива появилась, да, другая, ну, папина машина. Вы знаете, вот Бог, Он настолько к нам нисходит вот так вот, что тоже вот обращает на нас внимание свое и дает нам альтернативу свою. Ой, я правильно говорю, альтернативу, да, наверное. Тоже уже слова путаются. Правильно, правильно. Что это такое, братья и сестры? Вот я прочитаю текст, который брат уже напомнил нам сейчас. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою?» Богатыми верою. Друзья, я знаю, что это не особо интересно. И для молодежи, может быть, сейчас кто-то подумал, да, вера, ну что тут такое, ну что вера, а что тут такого? Друзья, я вам хочу сказать, это великое богатство, если человек имеет веру. Вы скажете, я верю в Бога? Ну, Слово Божие говорит, и бесы веруют. Написано, имейте веру Божью, имейте веру Божью. Друзья, я очень рад, что я к вам сегодня приехал. Я вам признаюсь, я очень рад. Я очень благодарен братьям. Очень благодарен за то, что они тепло встретили. Но у меня печаль на сердце. В прошлом году я приехал сюда со своим папой. А в этом году я приехал сам. И вот это печалит сердце мое. Я думаю, вы тоже, наверное, ощущаете вот это переживание, вот эту печаль, что нет сегодня с нами Григория Васильевича. Он очень любил вас, очень любил. Когда братья ему предлагали, Григорий Васильевич, лагерь в Курске, приедь. Он мне звонил, Сергей, собирайся, поехали в лагерь. И он с такой радостью ехал, он откладывал даже некоторые дела свои. И ехал сюда, чтобы пообщаться с вами. Но я не знаю, вот здесь Курская область, тут корни есть тоже наши, родственные. И нас манит сюда. И к вам, дорогая молодежь. И я как раз сегодня хотел в этой проповеди рассказать вам о вере Григория Васильевича. И почему нужно иметь эту веру. Почему нужно иметь. Я прочитаю текст Писания, записан 1 послание Петра. Прочитаю Иакова. 1 глава Иакова. Прочитаю со 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на последние слова. «Чтобы вы были совершенны без всякого недостатка». Вы знаете, я вот в двух словах скажу. Господь хочет видеть нас, как детей своих, без всякого недостатка. Друзья, вот это выражение «недостаток», вот у нас, у русских, это слово как бы имеет, ну, два значения. Я слышал такое. Недостаток, ну, что это? Ну, это грех какой-то, да, недостаток. Некоторые называют, да, вот у меня такой недостаток. Ну, например, я кричу. Кричу на детей там или еще что-нибудь. Это мой недостаток, и вы, пожалуйста, смиряйтесь с этим. Это мой недостаток. Братья и сестры, я хотел бы здесь обратить внимание на другое. Что такое недостаток? Я недавно пошел на рынок. Жена попросила, дома там что-то делала, готовила. Съезди быстренько, купи то, другое и третье. Я купил, покупки сделал и возвращаюсь назад, а у нас как раз сезон малины был. И много продавалось малины. Малина, значит, килограмм стоила 180 рублей. И я смотрю, прохожу, и уже вот последние ряды. И думаю, ну, надо, наверное, взять себе малины. Ну, хоть попробовать, хоть поесть для начала. Малины хочется, а деньги платить не хочется. Ну, такая вот, что-то натура такая, или я не знаю. Вот, и я подхожу к последнему, смотрю, дедушка и бабушка продают. Ну, не сказать, что, ну, постарше меня уже. И продают. И я подумал, вот сейчас спрошу у них, если они за 160 рублей продадут мне килограмм малины, я в них куплю, даже два куплю, по 160. И подхожу, и деду говорю, я говорю, дедуль, продайте мне 2 килограмма малины по 160 рублей за килограмм. Он посмотрел, еще чего. А бабушка говорит, да бери. А дед опять говорит, нет, никакую. Она говорит, успокойся, пусть берет. У нас это последнее осталось, и все. Он подумал. Вот если ты мне дашь под расчет, это сколько, 320 рублей, да, за 2 килограмма, забирай. Вот, думаю, вот хорошо. Сторговался, нормально, все. А малина, вы знаете, крупная такая. И такой запах от нее идет. Такая хорошая малина. Я думаю, вот мне так прям удача такая. И полез в карман, раз достаю деньги, считаю, 280 рублей. Братья и сестры, это что? Недостаток, да? Недостает. У меня недостает еще 40 рублей. Вот это недостаток. И вы знаете, дело серьезно. Я стою, смотрю, у меня 280 рублей. Думаю, ну что, это ж вообще надо быть бессовестным сейчас, чтобы деду сказать, дед, продай мне за 280 рублей 2 килограмма малины. Ну, думаю, не пойдет так. Вы знаете, я посмотрел по сторонам, и к счастью моему, вообще я уже подумал, ну надо же, вот так вот бывает в жизни. Все договорился, малина такая, прям аж сама в рот лезет. Запах, все, договорился дешево. И вдруг, посмотрите, друзья, что делает недостаток. Ну хорошо, я повернулся, смотрю, дочь моя старшая идет. Она тоже была, она это семейное, семейное тоже, покупала что-то, и идет мне навстречу. Я обрадовался, подхожу, я говорю: Катя, дай мне 40 рублей, не хватает, недостаток. Она достает мне, я подошел к деду, отдал, все довольный, иду домой. Друзья, а если бы я не встретил бы дочь, облизнулся бы, да, и ушел бы, и ушел. Совесть, ну, еще что-то есть у меня, не хватило бы, даже язык не повернулся просить бы. Братья и сестры, вы понимаете, что такое недостаток? Вот здесь, Слово Божие, мы прочитали, Господь хочет видеть нас совершенными, без всякого недостатка. Друзья, стремлюсь ли я к этому? Я вот еще из Писания напомню вам. Вот брат сегодня уже прочитал, один из братьев прочитали, за юношу, который подошел ко Христу и задает ему вопрос. Вот послушайте, какой вопрос-то он задает. Помните, да? Господи, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Серьезный вопрос, братья. Я думаю, что серьезнее вопроса не бывает. Не бывает. Для христианина это самый важный вопрос, чтобы быть на небе, с Господом быть, чтобы иметь жизнь вечную. Друзья, что сказал Христос? Он ему сказал, ну там диалог был небольшой, а потом он ему говорит: одного тебе не достает. Одного тебе не достает. У этого юноши был недостаток. Вот не дотягивало до чего-то. Вернее, что-то так вот не дотягивало, чтобы иметь жизнь вечную. Одного, друзья. Всего-навсего. Да, для юноши это было очень серьезно. Христос ему говорит: пойди, имение твое продай, раздай нищим, и будешь иметь жизнь вечную. И будешь со мной в царстве. Последуй за мной, и будешь со мной в царстве. Друзья, и вот стал вопрос. У юноши была еще возможность. Да, написано, он отошел с печалью. И мы никто из нас не знаем, сделал он по слову Христа или не сделал. Я не знаю. У меня как-то было одно предположение такое. Я не знаю, откуда у меня пришли эти мысли давно. Вот, пришли такие мысли. Я представил этого юношу, что он все-таки не продал имение и не раздал нищим. Друзья, и вот он растет, имение его растет, возраст идет, а потом написано, окружили, вернее, мы знаем, что окружили из истории, Тит с войсками напал на Иудею и страшное разрушение совершил. Страшное разрушение. Там написано, даже не осталось камня на камне. А теперь представьте себе, вот этого юноша, который уже старик, и вот он стоит и смотрит на развалины своего имения. Но если это так, это мое предположение, он стоит и смотрит на развалины, и в мыслях у него слова Иисуса Христа: «Продай имение». Раздай нищим, и будешь иметь жительство на небесах. Жизнь вечную будешь иметь. Друзья, а теперь потерял все. Все потерял. Если он тогда это не исполнил слово Христа, то теперь он стоит и смотрит на эти обгоревшие головешки. Седая голова все ниже и ниже опускается и думает, что я наделал. Если бы я знал, что через 30 лет, или там сколько, небольшое количество лет, если бы я знал, что это случилось. Друзья, как вы думаете, сделал бы он по слову Христа? Конечно, сделал. Одного тебе не достает, чтобы попасть на небо. Сделай вот это, сделай вот это. 25 глава Евангелия от Матфея. Пять мудрых и пять неразумных. Когда получилось так, что светильники у неразумных начали гаснуть, они обратились к мудрым и говорят: дайте нам вашего масла. А что ответили мудрые? Друзья, вот мудрость. Что они ответили? Чтобы не случилось недостатка у вас и у нас. Вот пойдите и купите масло там, на рынке, чтобы не случилось недостатка. Друзья, вот сегодня мы с вами мудрые. Если мудрые, мы с вами сегодня серьезно задумаемся об... есть ли у меня какой недостаток. Я уже говорил, что я немного затрону вот эту тему о папе, о Григории Васильевиче. А какой недостаток, братья и сестры, может быть у христиан? Давайте я вам только напомню, какие могут быть недостатки у христианина, а вы проверьте. Но на один из них я обращу внимание. Написано, у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. Вот один из недостатков, который может тоже помешать нам попасть на небо. А пример 25 глава Матфея, о которой я сейчас говорил. Пять мудрых и пять неразумных. Еще написано в Осии, от недостатка ведения гибнет народ мой. От недостатка ведения. Еще, друзья, 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих, вот там как раз и говорится о недостатке веры. У фессалоникийцев, там апостол Павел говорит, я буду молиться о вас. Если у вас есть недостаток веры, я буду молиться, чтобы Бог восполнил этот недостаток. Друзья, почему нам, верующим, называющимся верующими, необходимо иметь веру Божью? Я вот расскажу несколько примеров из жизни отца своего. Он всегда учил меня и всех нас, детей, чтобы мы возрастали в вере. А начало этого, он говорит, как Христос сказал, «О, если бы вы имели веру с горчичное зерно!» Братья и сестры, я думаю, что, наверное, мы будем молиться в конце, да, после проповеди. Я бы, знаете, о чем хотел попросить вас? Вот вы вложите сейчас вот эту мысль. Попросите у Господа, чтобы Он положил в сердце ваше вот это горчичное зерно веры. Горчичное зерно веры, которое потом вырастет в дерево. Друзья, однажды пригласили его, или по служению, он поехал в Белгородскую церковь. Здесь есть, да, друзья из Белгорода? Он поехал туда для того, чтобы совершить там рукоположение над служителями. И вот он рукополагал одного диакона, я его не знаю. И эта семья, муж и жена, прожили 10 лет и не имели детей. И вот они попросили, когда отец рукополагал их, ну, брата на диакона, он попросил, или они попросили, помолитесь, чтобы у нас были дети. И вот отец, когда возлагал руки, он просил, Господи, даруй им детей. Я верю, что Ты это сделаешь, потому что на это есть Твое обетование. Братья и сестры, через 9 месяцев она держала на руках ребенка. Это правда, да? Кто там в Белгороде, наверное, знает. А сейчас я слышал, что у них большая семья. Не один, а много детей. Вот что делает молитва веры. Это я свидетель в лагере у нас там. У нас есть еще один поток, называется «Кому за 50?». Вот. Или еще их называют «пятидесятники». И вот собирают таких друзей и 3 дня проводят с этими пятидесятниками общение. Хорошее общение. И я тоже, мне уже тоже за 50, я тоже был. Это было несколько лет назад, может, 3-4 года назад. И вы знаете, вот так идет собрание, и тишина, вот так спокойно все. И вдруг я слышу, вот так сдалека, там горы у нас тоже так вот, издалека шум какой-то идет. И такой шум, знаете, ну сильный шум. Я замечаю, что начинают ветки шевелиться, качаться потихоньку. То есть идет какой-то поток воздуха. И потом этот шум нарастает, нарастает и нарастает. И вы знаете, в какие-то вот, ну, может, в 2-3 минуты начался, ну, я не знаю, ураган, может, это слишком сказано, но такой ветер, он так наклонял аж деревья, ветки. Люди настолько испугались, стали хватать, ну, кто там, скамеечки свои, и стали разбиваться. Братья так вот сидят, тоже смотрят, и ничего сделать не могут. Братья там, сестры, подождите, куда там? Бабушки эти как побежали в гору, туда, назад идти не могли, а это в гору бежали. Вы знаете, действительно, мне тоже стало страшно. Я боялся даже, что сейчас ветки обломятся и начнут падать. Вот такой внезапный шквал ветра. А Григорий Васильевич встает и говорит: «Братья и сестры, успокойтесь, встанем, будем молиться». Вы знаете, кто шумел, кто еще бежал. Но в основная масса встала и стали, ну, он стал молиться. «Господи, останови эту бурю, у нас идет собрание, останови этот ветер, чтобы была тишина. Во имя Иисуса Христа сделай это. Аминь». И сел. Ну, и все сели. Друзья, не прошло и минуты, и снова наступила тишина. Вы знаете, шквал ветра пошел дальше. Вот так дальше, я слышу, шум туда ушел дальше, в гору ушел. А здесь потихоньку наступила тишина, и бабушки начали возвращаться назад. И вы знаете, мы тогда смотрели, но мы сейчас говорим, потому что его уже нет, он ушел на небо. Но знаете, как написано: «Подражайте вере их, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». Друзья, можно много приводить примеров. Вот почему я рассказываю вот это все? Для того, чтобы в сердце вашем зародилась вера, в ком еще нет, а в ком она есть, чтобы она умножалась. Ну, друзья, не могу не рассказать еще несколько случаев, несколько примеров. Я где-то в 98-м году, в 99-м году, у меня была, ну, я бы сказал, страшная болезнь. Серьезная болезнь. Бог со мной разговаривал, я это признаю. Вот на ногах, если кто знает, такое заболевание – тромбофлебит. Это когда тромбируются вены. Настолько тромбируются, то есть кровь сворачивается и настолько жесткой становится, что, ну вот у меня вот под коленкой, вот с этой стороны – затрамбировалась, и я ногу не мог согнуть. Я начинаю сгинать, и как будто там спица упирается мне вот здесь выше, в бедро, или как оно называется, не знаю. Вот. И не мог ходить даже. Воспаление страшное. Однажды мне братья зовут, говорят: пойдем попаримся в бане, в сауне там. И я пошел. Я парился, знаете, как вот веником хлестаю эту ногу, думаю, воспаление там красное такое. О, думаю, поможет это дело. А потом спускаюсь вниз и в холодный душ. И представляете, это значит, потом мне как сказали: у тебя сосуды то расширялись, то сужались, то расширялись, то сужались. И после этого мне плохо стало. Ну, у вас температура поднялась, и я пошел в больницу. Когда я пришел к хирургу, он посмотрел на меня и говорит, а он на приеме был. Вот, друзья, вот представьте себе, был на приеме, он все бросает и говорит: срочно идем в больницу, и я прямо сейчас тебе делаю операцию. Прямо сейчас. Я говорю: а в чем дело? Почему такая спешка? Да, говорит, ты думаешь, что ты даже не представляешь, что у тебя такое. Я говорю: а что такое? Он смотрит и смеется. Говорит: ты понимаешь, вот сейчас кусочек тромба отрывается, и ты покойник. И ты покойник. Уже мы ничего тебе сделать не можем. Я должен сейчас вот этот там кусок, наверное, сантиметров около 30, ну, вся нога порезана. Вот. Его надо срочно убрать. Я говорю: ну, дайте я хоть домой сбегаю, мне вещи взять надо. Он говорит: хочешь, иди, но я уже за тебя не отвечаю. Я пошел готовить операционный стол. Да, мне в тот же день, через час, мне сделали операцию. Друзья, сделали операцию, я пришел домой, через короткое время у меня на этой ноге снова появляется. И снова мне делают операцию. Я прихожу домой, мне на другой вене снова появляется тромба. И на другой день на другой ноге мне делают операцию. Я выписываюсь из больницы, прошло неделя, и у меня снова появляется тромба. Друзья, вот так разговаривает Бог. А мне отец говорит: сынок, ты проверь жизнь свою, хорошо проверь. У нас там в Белореченске есть один браток, я его тогда не знал, он приезжий был. Ему отрезали обе ноги, вот по этой болезни, обе ноги. Говорит, смотри, чтобы тебе с тобой такое же не случилось. И вот здесь, друзья, я только задумался. У меня какое-то надежда, упование на врачей было, я с ним познакомился, он такой хороший, добрый врач. И потом я зову братьев-служителей, как написано. Позвал папу своего, Николая Степановича позвал. Вот, исповедался, помолились мы. Я собрал всех детей своих, собрал всю семью свою, помолились мы с помазанием, все. И я пошел, вообще почти не ходил, и я пошел, лег на постель. Друзья, через 3 дня я встал с постели, пошел на кухню, я ходил уже везде. Знаете, что интересное было? Я утром встаю и иду на кухню. А дочь моя старшая выходит из спальни своей и смотрит на меня. А я все время это лежал. Она говорит: папа, а ты уже ходишь? Я говорю: да, Бог даровал мне здоровье, Бог исцелил. Это такое свидетельство было для семьи, для детей. Вот то дерзновение, что собрал их всех. Вот смотрите, как делает Бог дело Божие. И Бог совершил это по вере. Друзья, вы знаете, как интересно, вот когда вера есть в человеке, это великое богатство. Это альтернатива против вот этих денег, против того, через что дьявол ввергает людей в страшное бедствие. А здесь слава Божья, а здесь величие Его, а здесь чудеса, а здесь интересная жизнь, великое свидетельство. А самое главное, как я уже сказал, это Бог прославляется. Бог прославляется. Но, друзья, самое главное, что скажу, вера, она нужна нам к концу жизни. К концу жизни. Вот вы сейчас молодые и думаете, это мне не надо. У нас недавно в нашем крае умирала девушка 20 лет. 20 лет. Вы знаете, она была, ну как это говорят, ей сделали предложение, обручена уже была. Ей сделали предложение. Она еще не знала за свою болезнь. И пока шел процесс к браку, она уже почти в конце, перед браком, она узнает о том, что у нее рак. Ну и, естественно, все остановилось, все остановилось. Она прожила после этого совсем немного, я не помню сколько, может, 3 месяца, может, до полугода, и ушла в вечность, и ушла в вечность. Я вам расскажу, как умирал Григорий Васильевич. Для меня это был великий урок, друзья. Я вот вам что скажу. Придет время, когда вера ваша подвергнется испытанию. Вот мы верой принимаем спасение, то, что для нас сделал Христос. Мы верой входим в небо. Я вот верю, что когда придет Христос или жизнь моя прервется, я буду с Господом. И вы тоже верите, да, друзья? Многие из вас, я думаю, что верят. Многие сомневаются. Но знаете, что я скажу? Я вот сам наблюдал за другими людьми. Ну, может быть, не так часто. Но к концу жизни, особенно у старичков, пожилых людей, а у молодых, друзья, тем более. Если вдруг случится беда, и жизнь пойдет к концу ваша, Бог призовет вас к себе. Но если это будет медленно, если не внезапно, то вера ваша обязательно подвергнется испытанию. Вот что вы потом будете делать? Братья и сестры, если бы вы знали, как это важно, как это важно. Вот когда папа узнал, что у него болезнь такая, он узнал, в общем-то, он предполагал и раньше, она где-то полгода, но она его не беспокоила, эта болезнь. Хотя некоторые из наших медиков уже заметили, с Григорием Васильевичем что-то не то. И вот его жизнь подходит к концу, где-то месяц за месяц он уже сказал, он мне говорит: ты знаешь, я уже чувствую, что у меня что-то такое, что уже все, мне жить осталось немного. А потом была братская. Вот это 3 недели до конца его оставалось. Он на этом братском говорил последнее слово братьям. Братское нашего кавказского объединения. Он говорил последнее слово, просто очень убеждал братьев, чтобы верными были, чтобы веру взращивали в себе и в народе Божьем, потому что это очень важно. Это его любимая тема была тоже. А потом, друзья, уже он слег. И вот последние дни, где-то с неделю, может, чуть больше, но мне получилось так, что как раз у меня был отпуск такой небольшой, около недели, ну, неделя. И я уколы делал ему. И мне приходилось с утра, с 7 утра до 7 или чуть позже, быть с ним. А братья мои, они ночами, по 2 человека дежурили ночами. Один отдыхает, другой рядом с папой. И вот так вот, поэтому времени много мне пришлось с ним побыть и понаблюдать, и побеседовать с ним. И он мне говорил, он, ну, там и говорить особо не надо было, я это все видел. Он говорит: «Сережа, я глубоко верю, что Господь возьмет меня на небо». Потому что, ну, он напоминал о Голгофе и все прочее, он в это глубоко верил. Но он говорит: «И сейчас моя жизнь, моя вера подвергается испытанию». Не сомнению, братья и сестры, а испытанию, испытанию. Он не рассказывал что-то там подробно. Я видел внутреннюю борьбу. Да, он говорит, да, эта борьба есть. Но эта борьба не такая, что попаду я на небо или нет. Нет, это внутренняя борьба. Он, знаете, как говорил, у нас в русском народе есть пословица такая, лежачего не бьют. Даже я слышал, да вот и отец говорит, даже я слышал, самые такие отъявленные бандиты, и то, если человек упал, но это уже не человек, который бьет его ногами там и все прочее. Если он упал, его уже не трогают. Но сатана, он не такой. Он не такой. Он лежачего. Вот это как раз то положение, когда он будет бить. Когда он будет бить. Когда больно человеку. Когда он понимает, что жизнь его на земле уже идет к концу. Вот здесь он собирает все силы, чтобы... хоть в последнее, вот пока есть возможность, а вдруг сломлю веру, братья и сестры, веру, а без веры, как ты на небо попадешь? Вот допусти хоть малейшее сомнение, а если вера слабая, если она маленькая, если не хватит силы веры этой для того, чтобы держаться крепко Господа? Я вот помню, у него были такие моменты, когда он, ну, сознание терял или как-то в забытии в таком был, а потом раз приходит себе и сразу зовет, давай помолимся. И всегда: «Господи, я благодарю, что ты крепко держишь меня за руку». Он эту руку чувствовал. И он так держался тоже крепко, и так вот додержался до последнего дыхания, друзья. До последнего дыхание. А теперь, ну, хоть на мгновение, представьте, друзья, вот себя, вдруг с вами нечто подобное будет. Бог знает, в какое время кого призвать. Дай Бог вам дожить до 100 лет. Может, кто-то подумал, не ограничивайте меня, да? Но пусть и больше, живите больше. Друзья, не в этом дело, не в возрасте даже дело. Главное, жить небом. К небу стремиться. И главное, чтобы вот это иметь богатство. Богатство веры. Чтобы в вере богатели вы, друзья. Вот, это самое интересное, самое ценное и самое полезное. Вот эти деньги, они из, там, поржавеют или сгниют, и мы их не возьмем никуда. И они нам для жизни вечной ничем не помогут. Ну, может, только что гроб на них купят, да и все, вот и все. Друзья, а что ценно? И в жизни этой, вот как я говорил, интересная жизнь, жизнь по вере. Когда папа умер, я одно время не знал, а потом мне, ну, жена его, это вторая жена его, вот, Анна Северяна, очень хорошая, она за нас молилась и сейчас молится, и она с нами. Вот. И она мне говорит, последнее завещание отца было. Он сказал, говорит, чтобы машина, на которой он ездил, и в прошлом году он приезжал на ней, чтобы она досталась кому-то из сыновей. Ну, там, друзья, надо было за нее деньги заплатить, потому что не, она не его, она его жены, вот, поэтому надо было заплатить деньги. И так мы братьями после смерти собрались, решали, и братья так порешили оставить мне ее, как старшему, вот, наследнику, как память об отце. Но я должен продать был свою машину, у меня русская машина была, вот, и я написал объявление, одно объявление написал, а мне братья говорят, не продашь, машину не продашь. Сейчас машины очень трудно продаются. А я им говорю, нет, дорогие мои, я хорошо усвоил папин урок. Я верю Богу, я верю Богу. Пусть быстро, пусть недолго. Я сделал одно дело, написал объявление, а дальше я верил это дело Богу. Братья и сестры, они поулыбались и ушли. А потом через три дня прошло. Они мне говорили 3 месяца, не меньше. 3 дня прошло, и они узнают новость. Машина моя ушла. И я уже забрал ту. Они потом подходят и говорят, ну, правда, надо же. Я говорю, а как еще? Надо не только слушать, друзья. Вот сейчас вы слушаете. Неужели вы не хотите этой жизни? Жизни по вере. Это прекрасная жизнь, когда мы видим ответы от Господа. Через веру, общение, такое сладостное и приятное с Господом. Это очень прекрасная жизнь, это хорошая альтернатива. А сейчас, друзья, эти деньги, они вообще ничего не стоят. Вот сейчас я говорю, и я знаю, что в некоторых сердцах они уже понимают. Да это что, 5, 10, да пусть хоть 100 тысяч. А вера, общение с Богом. А жить по вере, и главное, с этой верой в небо войти, она мне поможет. Вот что самое главное, вот что самое ценное, что самое дорогое. А с чего начать надо, братья и сестры? Вот у нас Иисус такой, Господь, Он кому веру дает? Просящим в Него. Просите, и дано будет вам. Вы знаете, я глубоко верю, вот сейчас кто помолится и скажет, Господи, от всего сердца скажет. Знаете, друзья, может быть, кто-то сейчас переживает, да у меня, может, какие-то еще там грехи, у меня Бог не услышит. Услышит, верьте в это. Грехи завтра, сегодня исповедуем, завтра, послезавтра, расстанемся с ними. Главное, Бог сегодня, вот в этой молитве, положит семя. Вот это горчичное зернышко, зернышко веры. И с сегодняшнего дня она начнет расти. Эта вера начнет расти. Ну, друзья, конечно, эта тема, она большая, и я не буду больше о ней говорить. Просто начните доверять Богу. Вот что, какие-то проблемы, скажите Ему, Господи, я эту проблему отдаю в руки Твои. А вот теперь Ты, как усмотришь, так пусть и будет. А я буду спокойно. Я буду ждать от Тебя ответа. Братья и сестры, может, мы не получим ответ через 3 дня, а может и через месяц. Бог знает, но я знаю, что я живу верою и что я все вопросы доверил Ему. Вы согласны так помолиться? Я думаю, что согласны. Я верю, друзья, кто помолится, Бог веру вложит, сегодня вложит, и она в вас начнет расти. И вы увидите, как жизнь ваша начнет меняться, как общение с Господом, оно будет явным, и вы увидите благословение в своей жизни. Мы преклоним колени и помолимся Господу нашему. Аминь.